Мэтью Маккей, клинический психолог. Патрик Фаннинг, профессиональный писатель, автор бестселлеров. Самооценка. Проверенная программа когнитивных техник для улучшения и поддержки вашего самоуважения. Моим любящим родителям Берту и Грейс Фаннинг. Патрик Фаннинг. Памяти моего отца Джорджа Эдварда Маккея. Мэтью Маккей. Выражаем признательность Юджину Сагану, доктору философии, который познакомил нас с патологическим критиком и некоторыми важными техниками, используемыми в этой книге. Глава первая. Природа самооценки. Самооценка необходима для психологического выживания. Это эмоциональное необходимое условие. Без некоторой доли самоуважения жизнь бывает чрезвычайно болезненной, потому что многие базовые потребности не удовлетворяются. Одно из главных отличий человека от других живых существ — это самосознание, то есть способность формировать идентичность и придавать ей ценность. Другими словами, вы можете определить, кто вы, а затем решить, нравится вам такая идентичность или нет. Проблема самооценки состоит в человеческой способности судить. Одно дело — не любить какие-то цвета, звуки, формы или ощущения. Но когда вы отвергаете части самого себя, вы наносите значительный ущерб психологическим структурам, которые буквально сохраняют вас живыми. Суд над самим собой и непринятие себя причиняют огромную боль. Подобно тому, как вы оберегаете телесную травму и не касаетесь ее, вы избегаете всего, что может так или иначе усилить боль, причиняемую самоотверганием. Вы меньше рискуете в социальной или карьерной области. Вам труднее встречаться с людьми, проходить собеседование при приеме на работу или добиваться того, в чем боитесь не преуспеть. Вы ограничиваете свою возможность раскрываться перед другими, проявлять сексуальность, быть в центре внимания, прислушиваться к критике, просить о помощи или решать проблемы. Чтобы избежать осуждения или отторжения самого себя, вы возводите защитные барьеры. Вы можете злиться и обвинять, но при этом уходить в работу и перфекционизм, или хвастать, или оправдываться. Иногда вы обращаетесь к алкоголю или наркотикам. Эта книга о том, как перестать себя судить, об исцелении старых ран, обиды и самоотречения, о том, как самовосприятие и самоощущение могут измениться. И когда они изменятся, цепная реакция затронет каждую часть вашей жизни, постепенно расширяя чувство свободы. Причины и следствия. Сотни исследователей опросили тысячи людей разного возраста и положения, пытаясь выяснить, что вызывает чувство собственного достоинства, у кого его особенно много, как оно может быть увеличено и так далее. Изучение маленьких детей наглядно показывает, что родительский стиль воспитания в течение первых 3-4 лет определяет степень самоуважения ребенка с самого начала его жизни. В большинстве исследований детей старшего возраста, подростков и взрослых одно и то же остается не вполне понятным. Каковы причины и следствия? Успехи в учебе поднимают самоуважение или самоуважение способствует успехам в учебе? Социальный статус является причиной высокого самоуважения или высокая самооценка помогает достичь высокого социального статуса? Алкоголики пьют, потому что ненавидят себя, или они себя ненавидят, потому что пьют? Люди нравятся себе, потому что успешно проходят собеседование при приеме на работу, или они успешно проходят собеседование, потому что они себе нравятся. Это классические вопросы о курице и яйце. Подобно тому, как яйца производятся курами, а куры выводятся из яиц, кажется, что чувство собственного достоинства порождается обстоятельствами вашей жизни, а обстоятельства жизни находятся под его влиянием. Что первично? Ответ на этот вопрос влияет на ваш успех в повышении самооценки. Если внешние условия определяют самоуважение, то все, что вам надо сделать для его подъема, — улучшить обстоятельства. Допустим, низкое самоуважение обусловлено тем, что вы не окончили высшее учебное заведение, вы маленького роста, ваша мать себя ненавидела, вы живете в трущобах или весите на 100 фунтов больше положенного. Так? Но вы знаете, что этого никогда не изменить. Вы ничего не можете поделать со своими родителями или ростом. Единственная надежда, что все как раз наоборот. Самооценка определяет обстоятельства. То есть, повышая самооценку, вы улучшаете ситуацию. Так что просто перестаньте себя ненавидеть, и вы станете выше ростом, ваша мать станет другим человеком, а 100 фунтов просто испарятся, как утренняя роса. Если вы чувствуете, что и второй сценарий не очень правдоподобен, вас можно поздравить с тем, что вы хорошо видите мир, как он есть. Дело в том, что связь между самооценкой и обстоятельствами не является прямой. Здесь вмешивается еще один определяющий фактор — ваши мысли. Например, вы смотрите в зеркало с мыслями. «Ох, я жирный, такой толстяк!» Такое утверждение ударяет по вашему самолюбию. Если же, глядя в зеркало, вы думаете: «Хорошо, кажется, такая прическа мне подходит», то воздействие на вашу самооценку будет противоположным. В зеркале тот же самый образ. Изменились только мысли. Или, предположим, обсуждая новости, вы делаете замечание о правых повстанцах, а придирчивый друг поправляет вас. «Нет, ты имеешь в виду левых повстанцев». Если вы подумаете: «Я говорю ерунду», то ваша самооценка резко начнет снижаться. А если вы скажете: «Ну да, буду помнить это в следующий раз», то она не пострадает. В любом случае меняются не обстоятельства, а то, как вы их интерпретируете. Означает ли это, что обстоятельства ничего не значат? Вовсе нет. Если принимать во внимание социальный статус, то очевидно, что у вице-президента банка больше шансов на высокую самооценку, чем у таксиста. Поэтому исследования групп из 100 вице-президентов и 100 таксистов докажут, что чем выше социальный статус, тем выше самооценка. Статистика игнорирует тот факт, что некоторые вице-президенты убивают свое чувство собственного достоинства, думая: «К этому времени мне бы уже следовало иметь собственный банк, я неудачник». Так же, как есть таксисты, которые относятся к себе хорошо, потому что они думают: «Ну да, я просто таксист, я зарабатываю на жизнь, мои дети хорошо учатся в школе, все идет отлично». В этой книге используются проверенные методы когнитивно-поведенческой терапии, поднимающие самооценку посредством изменения вашей интерпретации своей жизни. С ее помощью вы обнаружите и проанализируете свойственные вам негативные заявления о самом себе. Вы научитесь создавать новые объективные позитивные заявления, которые будут способствовать росту самоуважения вместо того, чтобы его подрывать. Как пользоваться этой книгой? Содержание книги логически выстроено. Наиболее важный и универсально применимый материал находится в начале. Глава 2 рассказывает о патологическом критике, то есть о внутреннем голосе, который критикует и удерживает самооценку на низком уровне. В следующей главе говорится о разоружении критика, что позволяет освободиться и беспрепятственно поднимать самооценку. Глава 4 научит производить точную оценку своих сильных и слабых сторон. Это первый важный шаг в изменении самооценки. Глава 5 объясняет когнитивные искажения и иррациональные способы мышления, которые вносят свой вклад в формирование низкой самооценки. В главе 6 показан процесс обезвреживания, стратегия, позволяющая отпустить самоосуждение и навязчивые мысли нападающего на себя человека. В главе 7 вводится понятие сочувствия. Самооценка тесно связана с сочувствием, как к другим, так и к самому себе. Глава 8 — о долженствовании, об установленных для себя правилах. Как следует действовать, чувствовать, какими вы должны быть. Пересмотр того, что вы должны — один из мощнейших способов отменить свое прежнее негативное программирование. Глава 9 — поможет раскрыть ваши ценности и действовать соответственно им, о реалистичных стандартах, придающих вашей жизни смысл и направление. В главе 10 говорится, как справляться с ошибками, меняя отношение к ним и отпуская ошибки прошлого. Глава 11 учит реагировать на критику, не теряя самоуважения и не нуждаясь в том, чтобы нападать на других людей. В главе 12 задается вопрос о том, чего вы хотите, одна из самых трудных задач для людей с низкой самооценкой. Глава 13 показывает, как ставить перед собой практические цели и составлять детальные планы их достижения. Глава 14 учит действенным техникам визуализации, способу постановки и достижения целей, связанных с самооценкой. Глава 15 называется «Со мной по-прежнему не все в порядке». Ее цель — помочь вам перестать убегать от боли, формируя отношения, свободное от осуждения. Глава 16 «Глубины убеждения» поможет вам исследовать глубоко спрятанные в вас убеждения о вашей ценности, встретиться с ними и изменить их. Глава 17 Для тех, у кого есть дети, в ней рассказывается, что вы можете сделать для своих детей, чтобы дать им бесценное наследство высокой самооценки. Пользоваться этой книгой просто. Продолжайте читать, пока не дойдете до конца главы 3. Обезоружить критика. Здесь дана таблица, с которой вы можете сверяться. Она направит вас к соответствующей главе для решения конкретных проблем. Если вы хотите больше узнать о своей самооценке в целом и изменить ее, то просто читайте эту книгу от начала до конца. Получить пользу от этой книги не так легко, как просто ее прочитать. Вам придется проделать кое-какую работу. Во многих главах предлагаются упражнения, которые надо выполнить, и указано, какими навыками нужно овладеть. Когда вы читаете, что нужно закрыть глаза и представить сцену из прошлого, вам нужно действительно закрыть глаза и сделать это. Когда говорится, перечислите на отдельном листе бумаги 3 ситуации, в которых вы чувствовали себя неадекватным, вам действительно нужно найти бумагу и ручку, сесть и перечислить эти ситуации. Замены выполнению этих упражнений нет. Недостаточно просто представить себя выполняющим эти упражнения. Мало вскользь просмотреть эти упражнения со смутным желанием когда-нибудь вернуться к ним и попробовать их сделать. Выполнение только тех упражнений, которые покажутся легкими или интересными, тоже неэффективно. Если бы существовал более простой способ для исправления вашей самооценки, он был бы описан в этой книге. Упражнения приводятся здесь, потому что они лучший, простейший и к тому же единственный известный автором способ повышения самооценки. Чтение этой книги потребует времени. Она насыщена идеями и рекомендациями. Читайте ее с такой скоростью, какая вам подойдет для полного усвоения материала. Самооценка формируется долго. Ее нынешний уровень формировался всю вашу жизнь. И для того, чтобы разрушить самооценку, и для того, чтобы ее выстроить, требуется время. Прямо сейчас. Возьмите на себя обязательство посвятить этому столько времени, сколько вам потребуется. Терапевту на заметку. В своей книге «Психоанализ Америки» Берни Зильбергельд заключает, что психотерапия лишь ограниченно эффективна для многих нуждающихся в решении проблем. Но обзор исследований, посвященных ее результатам, показывает, что психотерапия улучшает самооценку, и это, возможно, важнейший результат работы консультанта. Клиенты приходят на терапию, желая справиться с тревогой, депрессией, расстройствами питания, трудностями в отношениях и множеством других симптомов. Иногда с симптомами справляются, а иногда они сохраняются, несмотря на годы интенсивной психотерапевтической работы. Но большинство клиентов в процессе психотерапии приобретают возросшее чувство собственной ценности. Если конкретные симптомы могут исчезнуть или остаться, то клиенты, по крайней мере, начинают видеть себя как нормальных людей, заслуживающих большего. Проблема терапии в том, что она требует времени. С течением месяцев, а часто и лет, самовосприятие клиента меняется в ответ на постоянное позитивное отношение терапевта. Ощущение принятия авторитетной фигурой, особенной заменяющей родителя критика, обладает высочайшим исцеляющим потенциалом. Но процесс поднятия самооценки клиента, который может изменить многие аспекты его опыта, осуществляется недостаточно и беспорядочно. Иногда этот процесс занимает намного больше времени, чем следовало бы, а часто он проводится без плана и конкретных интервенций, которые ускорили бы его. Эта книга посвящена ускорению процесса. Используя приведенные здесь когнитивные техники реструктуризации, вы можете поднять самооценку клиента быстрее и эффективнее. Исследуя хронический внутренний диалог негативного содержания, систематическую конфронтацию когнитивных искажений и развитие более точного и сочувственного оценивания самого себя, вы можете производить прямые вмешательства и поднимать чувство собственного достоинства клиента. Вопрос диагностики. В основном существует два вида проблем с самооценкой — ситуативная и характерологическая. Ситуативная низкая самооценка обычно проявляется в конкретных областях. Например, человек может быть уверенным в себе как родитель, собеседник или сексуальный партнер, но ждать неудачи в профессиональных ситуациях. Кто-то другой может чувствовать себя социально неумелым, но сильным и способным в профессиональном плане. Обычно низкая самооценка является характерологической, если коренится в детском опыте насилия или брошенности. Чувство собственной неправильности в таких случаях бывает более глобальным и обычно сказывается на многих областях жизни человека. Проблема ситуативной низкой самооценки идеально подходит для когнитивных техник реструктуризации. В фокусе терапии — конфронтация когнитивных искажений, подчеркивание сильных, а не слабых сторон и развитие конкретных навыков поведения в случае ошибок или критики. Если клиент не отвергает самого себя глобально, вы обнаружите, что изменение неадаптивного мышления значительно повысит чувство уверенности и собственного достоинства. Если характерологическая низкая самооценка происходит из базовой идентичности, из чувства человека, что он плох, то изменения мысли недостаточно. Идентификация внутреннего критикующего голоса и начало контроля над ним поможет, но не устранит чувство неправильности полностью. Таким образом, главный терапевтический акцент будет на негативной идентичности, порождающей негативные мысли. Фокусироваться нужно на сочувствии самому себе и последовательному отказу от самоосуждения. Эти позиции усиливаются с помощью техник обезвреживания и визуализации. Когнитивная реструктуризация самооценки. Лучше всего начать с мысли клиента. Спросите, что он думал в последнем случае самоосуждения. Узнайте как можно больше деталей, обращенного к самому себе критического разговора, а затем введите понятие патологического критика. Подбодрите клиента. Пусть он сам придумает критику имя, чтобы стать хозяином этого понятия. Типичные примеры — задира, акула, мой нападающий, мистер совершенства, Марша, мать клиента и так далее. Персонификация критика помогает начать воплощение обвиняющего голоса. Вы хотите, чтобы он ощущал этот голос как что-то, приходящее извне, а не как часть нормального потока мыслей. Легче бороться с тем, что воспринимается как внешнее. Также внешний голос легче сделать чем-то эгоистичным, что клиент в конце концов отвергнет как «не я». В то же время, как вы определяете и называете патологического критика, вы можете познакомить клиента с его здоровым голосом. Здоровый голос — это способность человека мыслить реалистично. Подчеркивая и усиливая эту способность, вы ставите клиента в позицию, из которой он начинает отвечать критику. Среди имен, которые обычно используются для называния здорового внутреннего голоса, «моя рациональная часть», «моя принимающая часть», «моя сочувствующая часть», «мой здоровый коуч» и так далее. Выберите имя, которое подойдет для самовосприятия клиента, как рационального, сочувствующего, заботливого или объективного. Создавая дихотомию между критическим и здоровым голосом, вы можете поощрять клиента противостоять своему критику. Следующие диалоги могут быть примером этого процесса. Терапевт. Так что там говорил критик, когда вы ждали, а ваш друг все не звонил? Клиентка. Что я неинтересная, что ему со мной скучно, что я ему надоела. Терапевт. А что на это ответил здоровый коуч? Клиентка. Что наш разговор был живым и веселым, что нам было весело. Я это чувствовала. Терапевт. Что еще? Что думает коуч? Из-за этого стоит волноваться или вы можете что-то сделать? Клиентка. Я могла бы позвонить ему, чтобы выяснить, что он чувствует. А вот другой пример. Клиент. Я вовремя не получил назначение на работе. Терапевт. Что на это сказал задира? Клиент. Что я ленивый, снова и снова. Ты ленивый, ты все портишь, ты никогда ничего не достигнешь. Терапевт. Вы можете привлечь здоровый голос, чтобы сказать что-нибудь в ответ? Клиент. Я слышу только задиру. Терапевт. Прямо сейчас посмотрите, можете ли вы найти здоровый голос, чтобы он мог поговорить с задирой? Вы на самом деле лентяй и все портите. Клиент. Ну, мой здоровый голос говорит, ты с этим действительно тянул, но ты это закончил, ты все сдал, и никто, кроме тебя, не беспокоился о том, что ты сделал это поздно. Терапевт. Получается, задира преувеличивал, когда сказал, что вы все портите. Клиент. Да, он всегда преувеличивает. Следующий шаг в когнитивной реструктуризации — идентификация основной функции критика. В любом случае, критический голос усиливается, потому что он служит некоторой положительной функции. Способствовать желательному поведению, парадоксальным образом защищать самооценку или контролировать болезненные чувства. Клиент должен понимать причину, по которой он использует критический голос, и как этот голос помогает его защищать. Пример того, как это может обсуждаться. Терапевт. Когда вы нервничали за обедом, что говорил критик? Клиент. Ты ей не понравишься. Ты ничего не знаешь, у тебя мало денег. И с тобой не очень весело. Терапевт. Помните, как мы обсуждали, что критик всегда пытается удовлетворить какую-то потребность? Отчего он пытался вас защитить в этот раз? Клиент. Как бы меня не продинамили. Терапевт. Он пытался защитить вас от страха быть отвергнутым? Клиент. Точно. Терапевт. Как? Клиент. Если ожидаешь этого, то уже не так заденет. Терапевт. Значит, можно сказать, что критик пытался снизить вашу чувствительность, подготовить вас. Вы не почувствуете себя так плохо, если не понравитесь ей, потому что вы этого от нее и ожидали. Мы с вами наблюдали такое уже много раз. Это одна из основных функций вашего критика — защищать от страха быть отвергнутым. Изучение функций критика иногда требует тщательного исследования. Вам нужно объяснить, что каждая мысль, насколько бы болезненной она ни была, существует потому, что она каким-то образом вознаграждается. Так что критические нападки на самого себя должны играть какую-то важную роль. Спросите клиента, что бы вы почувствовали или осознали, если бы в этой ситуации критик на вас не напал? Как он помогает вам в этой ситуации? Вы боитесь, что без критика вы что-то сделаете или не сможете сделать? Некоторые из основных функций критика перечислены в главе 3 «Обезоружить критика». Используя эту главу как ресурс, вы можете предположить, какие основные функции критика служат вашему клиенту. Как только функция критического голоса будет разоблачена, эта информация может снова и снова использоваться в конфронтации. Вы снова используете критика, чтобы он подталкивал вас к нереальному уровню достижений. И снова вы боретесь с вашим страхом неудачи, слушая критика, который говорит, что вы не можете это сделать, значит, и стараться незачем. Вы снова позволяете критику себя наказывать, чтобы вам потом не пришлось чувствовать такую большую вину. Идентификация того, что подкрепляет критика, — это полдела. Кроме того, клиент должен узнать, что важные потребности, которые критик помогает удовлетворить, могут удовлетворяться более здоровыми способами. Критик — не единственный способ обращаться со страхом провала, отказа, чувством вины и так далее. Нужно изобрести новые, нетоксичные стратегии. Терапевт. Есть ли какой-нибудь другой способ снизить беспокойство по поводу отказа? Способ, в котором не используется критик? Клиент. Думаю, что да. Я помню, что мы оба, возможно, нервничаем. Мы встретились, чтобы приятно провести вечер, и совсем не обязательно у этого должно быть продолжение. Терапевт. Другими словами, скажите себе, что это всего лишь свидание, и вам совсем не обязательно ожидать, что вы ей так понравитесь, что она захочет остаться с вами на всю жизнь. Клиент. Правильно. Терапевт. Уменьшает ли это переосмысление вашу тревогу? Клиент. Думаю, что да. Идентификация искажений. В главе 5 «Когнитивные искажения» приводятся 5 конкретных категорий искаженного мышления, которые вносят свой вклад в низкую самооценку. Идентификация и конфронтация этих искажений через процесс обезвреживания, как это описано в главе 6, может стать важнейшим компонентом вашей терапевтической программы. Пока вы придумываете собственные термины, важно определить конкретное искажение настолько ясно, насколько возможно, с максимальным количеством примеров. Терапевт. Знаете такие слова, как «тупой», «самозванец» или «идиот»? Это токсичные ярлыки, потому что они, безусловно, осуждают вас как личность. Это просто глобальное унижение. Вы не говорите, что не разбираетесь в налогах. Вы говорите «я тупой». Вы не говорите, что не чувствуете уверенности с некоторыми заданиями по работе. Вы говорите «я самозванец». Употребляя эти слова, вы полностью игнорируете свои сильные стороны и ресурсы. Они уничижительные и грубые, потому что обобщают негатив и игнорируют позитив. Они просто неверные, неточные. Часть нашей работы заключается в том, чтобы уйти от этих ярлыков и высказываться более точно. Терапевт определила искажение и обозначила задачу. Теперь она начинает учить клиента тому, как заменять токсичные ярлыки на более точные слова. Терапевт. Итак, вы называете себя самозванцем. Это уничижительное обобщение. Как можно сказать точнее? Клиент. Что я стараюсь выглядеть более уверенным, чем на самом деле. Терапевт. Постоянно или в конкретных ситуациях? Клиент. Но в основном в том, что касается газового хроматографа. Я произвожу впечатление более компетентного, чем на самом деле. Терапевт. Выражаясь точнее, вы знаете о газовом хроматографе меньше, чем от вас ожидают? Клиент. Да. Терапевт. Быть самозванцем не то же самое. Клиент. Точно. Самозванец — это большое преувеличение. Во время нескольких первых сессий задавайте конкретные вопросы о содержании самокритичных мыслей. Что сказал ваш критик, когда вы приехали домой, после того, как закончили свою курсовую работу, когда ваш сын рассердился, в конце нашей прошлой сессии? Чем больше вы узнаете о содержании критического голоса, тем лучше вы подготовлены, чтобы противостоять конкретным искажениям. Вводя понятие когнитивных искажений, сосредоточьтесь только на самых значительных. Не перегружайте клиента. Большинство людей не могут в определенный момент времени удерживать в голове больше одного-двух негативных мыслительных паттернов и бороться с ними. Рассматривая искажения впервые, бывает полезно пересмотреть 3-4 самокритичные когниции. Когниция — процесс, с помощью которого происходит обработка информации, например, восприятие, внимание, память. И показать, что в них общего. Терапевт. На прошлой неделе вы говорили об опоздании и назвали себя неудачником. Вы пытались справиться с налоговыми декларациями и назвали себя тупым. Сегодня вы описали себя как самозванца и идиота на своем рабочем месте. Неудачник, тупой, самозванец, идиот. Все это токсичные ярлыки, и они реально подрывают вашу самооценку. Они — часть той проблемы, над которой мы работаем. Всякий раз, используя один из этих ярлыков, вы еще немного сами себя раните. Наносите новый порез, делая рану еще глубже. Вы заметили, как часто ваш критик использует токсичные ярлыки и уничтожает вас? Это пример того, как терапевт сделала свою домашнюю работу. Она может выделить конкретные примеры навешивания токсичных ярлыков, чтобы конфронтация была более действенной. Она выбрала термин «навешивание токсичных ярлыков», официально известный как «глобальное навешивание ярлыков». Потому что клиент, специалист в области органической химии и слово «токсичный» скажет ему больше. Лучшая техника помощи клиенту прийти к более точным обозначениям — это сократовский диалог. Это метод, который применял Сократ, чтобы продемонстрировать несоответствие в аргументации своих учеников. Есть три основных направления в задавании вопросов, которые вы можете использовать. Первое. Вопросы, которые демонстрируют чрезмерную генерализацию. Вы действительно всегда все портите. Каждое задание? Вы никогда ничего не делаете правильно? Никогда-никогда? Второе. Вопросы, которые демонстрируют ошибочное навешивание ярлыков. Если вы получаете оценку «Б», действительно ли это значит, что вы все портите? Третье. Вопросы, которые демонстрируют отсутствие доказательств. Где доказательства того, что люди думают, что вы все портите? В ходе терапевтической сессии это может работать следующим образом. Терапевт. Итак, в последнее время нападающий говорил вам, что вы уродка. Клиентка. Он долго приставал. Терапевт. Вас все уродливо? И лицо, и фигура, или только какие-то детали? Клиентка. В основном мой нос. И я еще думаю, что подбородок не очень. И живот вялый. Я не в форме после родов. Терапевт. Есть какие-то части вашего тела, которые вам нравятся? Клиентка. Мои ноги, я думаю, и волосы, и глаза. Терапевт. Значит, вы выделяете 3 из всех ваших черт и называете себя уродливой. Клиентка. Да, это какое-то безумие. Терапевт. Правда ли, что ваши подбородок и нос совсем уродливые и отвратительные? Это пример демонстрации ошибочного навешивания ярлыков. Клиентка. Ну, они действительно не очень привлекательные. Терапевт. Они действительно уродливы? Клиентка. Нет, не совсем. Терапевт. Как можно точнее об этом сказать? Что сказал бы здоровый голос? Клиентка. Что мои ноги, волосы и глаза красивые, но мне не нравится мой нос, подбородок и живот. Опровержение критика. Ваша цель — сформулировать конкретное опровержение, которое клиент может записать и использовать в каждом случае критикующей атаки. Опровержения создаются в диалогах между критическим и здоровым голосом. Вам на помощь приходит сократовский диалог и техника трех колонок. В ходе работы вы сможете оценить и модифицировать убеждения, пока они не станут правдоподобными и эффективными. Они — ресурс, который вы будете использовать в ходе всего курса терапии. Вам нужно идентифицировать и конфронтировать искажения каждый раз, когда вы их замечаете, слушая клиента, потому что вы моделируете на сеансе то, что хотите, чтобы клиент умел делать самостоятельно. Когда вы постоянно противостоите внутреннему критику клиента, не позволяя ни одному искажению проскользнуть незамеченным, вы поощряете ведение такой же борьбы самим клиентом, когда он находится дома. Терапевт. Ну ладно. Критик вам говорит, что вы разрушаете свои отношения с сыном. Это снова самообвинение. Что может на это ответить здоровый голос? Идентификация сильных сторон. Параллельно с работой, направленной на борьбу с внутренним критиком, должна быть программа по укреплению осознания клиентом его настоящих сильных сторон и ресурсов. Глава 4 «Точная самооценка» дает подробную методику такой работы. Как минимум, вы должны делать следующее. Первое. Работать с клиентом над составлением списка его по-настоящему сильных сторон и ресурсов. Второе. Помочь клиенту идентифицировать наиболее беспокоящие его области. Третье. Указать, как слабости часто формулируются уничижительным языком. Пересмотрите их, используя безоценочное описание. Попросите клиента использовать только точное описание в разговоре с вами. Четвертое. Подбадривайте клиента, чтобы он использовал аффирмации из списка своих сильных сторон. Аффирмации можно поместить на зеркале или двери шкафа, положить в бумажник и так далее. Из списка сильных сторон выберите от 2 до 4 качеств, которые вы по-настоящему цените в клиенте. По крайней мере, одно из них должно быть встроено в каждую сессию. Это значит найти креативный способ привнести конкретную сильную сторону в контекст каждого сеанса. Я знаю, что вы проявили большую настойчивость, чтобы решить проблему с наркотиками у дочери. Это качество я в вас вижу снова и снова. Я в очередной раз убеждаюсь в вашей способности к искренней заботе и поддержке. Вы часто их проявляете по отношению к вашему брату. Я снова вижу способность решать проблемы и справляться с трудностями в кризисе. Помню, что в последний раз это было когда... Повторять сильные стороны совершенно необходимо. Помните, что самооценка клиента первоначально была повреждена, когда авторитетная фигура, родитель, постоянно атаковал его достоинства. Требуется долгое позитивное повторение со стороны другой авторитетной фигуры, терапевта, чтобы начать устранять это раннее программирование. 1, 2, 5 раз, возможно, не дадут результата. Вам придется повторять это клиенту 10, 15, 20 раз, прежде чем ваша похвала подействует. Вот почему нужно сосредоточиться только на 2-4 положительных качествах. Попытка похвалить слишком многие достоинства клиента рассеивает внимание к любому из них в отдельности. Самопринятие. Самооценка — это больше, чем просто признание своих положительных качеств. Это безоценочное и принимающее отношение к самому себе и другим. В главах 3, 6, 7 и 14 содержатся конкретные упражнения для развития прощающего и невраждебного внутреннего голоса. В конце концов, единственный способ действительно победить критика заключается в том, чтобы полностью отучить клиента осуждать и создать мантры принятия, которые вы повторяете ему снова и снова, пока новое отношение не начнет проникать в его сознание. Здесь девиз — последовательность. Вам придется неоднократно напоминать клиенту мантры о самоприятии, которые вы разработали с ним вместе. Затронуть этот вопрос, а потом пренебрегать им в течение следующих 6 сеансов, затем вернуться к нему снова. Такой подход, вероятно, будет иметь минимальное воздействие. Язык самопринятия должен быть повсеместно вплетен в вашу терапевтическую работу. Проблемы, на которых надо особенно сосредоточиться. Бывают особые проблемы, оказывающие негативное влияние на самооценку. Первое. Негибкость в правилах и в том, что клиент считает своим долгом. Второе. Перфекционизм. Третье. Крайне высокая чувствительность критики. Четвертое. Отсутствие ассертивности. Ассертивность — это способность человека с достоинством и уверенно отстаивать свои права, при этом не зависеть от внешних оценок, влияний и не попирать права других. Когда что-то из перечисленного присутствует в значительной степени, это требует совершенно конкретного обращения. Стратегии работы с этими проблемами подробно описаны в следующих главах. Первое. О том, что клиент считает долгом, в главе 8. Второе. О перфекционизме, в главе 10. Третье. О чувствительности к критике, в главе 11. Четвертое. О недостатке ассертивности, в главе 12. Подкрепление здорового голоса. Люди с сильным критиком всегда в некоторой степени контактируют со своим негативным внутренним голосом. Работа терапевта состоит в том, чтобы снизить интенсивность нападений на самого себя, при этом подпитывая более здоровый разговор с самим собой. Другими словами, вы можете никогда не избавиться от внутреннего голоса, твердящего «ты ошибся», «ты тупица», но можно усилить рост параллельного и даже более сильного голоса, который говорит «со мной все нормально, я делаю лучшее, что могу». По мере того, как здоровый голос набирает силу, он начинает реагировать быстрее, сильнее и убедительнее, чем атакующий критик. Есть несколько специальных интервенций, которые можно использовать, чтобы усилить здоровый голос. Первое. Обезвреживание. Процесс, описанный в главе 6, поможет клиенту научиться замечать свои мысли и отпускать их, чтобы лучше узнать критика и дистанцироваться от него. Второе. Утверждение о преодолении. Они могут иметь форму аффирмаций или конкретных опровержений, нападок, обычно звучащих со стороны критика. Визуализация. Техники, описанные в главе 14, научат клиента видеть себя как уверенного, комфортно чувствующего себя в социуме и компетентного. Визуализация способствует более быстрому сдвигу в представлении о самом себе, потому что клиент буквально видит по-другому свое тело и поведение. Четвертое. Якорение. Описанная в главе 15 техника для восстановления чувства уверенности и симпатии к себе, как когда-то в прошлом, и привнесение этих чувств в настоящее, способность испытывать позитивные чувства по своему желанию, значительно усиливает здоровый голос.